радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Вы слушаете программу православной радиостанции «Радонеж». Сегодня наша передача идет в записи. Мы предлагаем вашему вниманию повторение беседы, которая прошла в прямом эфире.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Вы можете звонить нам по телефону 959-59-39 и задавать ваши вопросы. Телефон для пожертвования на радио «Радонеж» 609-59-59. Каждый сделанный вами звонок увеличивает время православного эфира на просторах нашей страны. Как обычно, по субботам у микрофона протоиерей Олег Стеняев. За окном крещенские морозы, и последняя наша беседа была о Рождестве, были рождественские дни. Сегодня мы будем говорить о крещении. В Евангелии от Матфея, 3 глава, 1 стих, мы находим такие слова. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской». Великий пророк Иоанн Креститель был троюродным братом Христа по плоти, так как его Иоанна Крестителя мать, праведная Елизавета и Пресвятая Дева Мария были двоюродными сестрами. Но в действительности степень родства установить достаточно сложно. Из текста Нового Завета мы не можем вывести точно степень родства между Иоанном Крестителем и Христом. Проблема заключается в том, что у иудеев троюродные родственники уже не считаются родственниками, потому что разрешаются браки между троюродными и даже двоюродными родственниками. И в Древней Церкви это понимали, поэтому, когда говорили о степени родства между Иоанном Крестителем и Христом, то святые отцы древности просто говорили, что они были близкие родственники. Но святитель Дмитрий Ростовский, он дает как раз западное представление о степени родства, которое было разработано католиками, но на основании каких преданий очень сложно установить. А степени родства в соответствии с Библией – это законы из книги Левит, где говорится, в каких случаях брак не допускается среди родственников, а в каких случаях допускается. Поэтому более точно, правильнее сказать, что они были родственниками. Детство Иоанна Крестителя проходило в более чем сложных условиях. В житии святаго Иоанна Крестителя говорится о том, что после Рождества Господа Иисуса Христа, поклонение пастырей и волхвов, предсказавших рождение нового царя израильского народа, нечестивый правитель Ирод повелел умертвить всех младенцев, чтобы продолжить собственное царствование и не иметь соперников. Услышав об этом, праведная Елизавета ушла со своим сыном в пустыню, где скрывалась в пещере. Святой праведный Захария, отец Иоанна Крестителя, как священник находился в Иерусалиме и исполнял свое священническое служение в храме. Ирод послал к нему воинов с приказанием узнать место пребывания святого младенца Иоанна и его матери. Захария ответил, что это ему неизвестно. За отказ оказать содействие он был убит прямо в храме между престолом и жертвенником. Праведная Елизавета сыном продолжала жить в пустыне и там умерла. Отрок Иоанн, охраняемый ангелами, находился в пустыне до того времени, как вышел на проповедь о покаянии. Еще в юных летах Иоанн избрал необыкновенный образ жизни. Он удалился в необитаемую иудейскую пустыню и, поселившись в одной из диких пещер, в молитве и посте пробыл здесь до 30-го года своей жизни. Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Он жил в пустыне, как на небе, вознесшись над всеми нуждами природы, шел путем необыкновенным, препровождая все время в песнопениях и молитвах, и, удалившись от общества людей, непрестанно беседовал с единым Богом». Конец цитаты. По выражению церковных песнопений, Иоанн Креститель был светлой утренней звездою, которая предвозвещала пришествие в мир Солнца Правды Христа Спасителя. Современные исследователи Библии предполагают, что воспитывался Иоанн Креститель в общинах есеев, живших в пустыне. Кумранские отшельники вели столь строгий образ жизни, что еще их современники называли их земными ангелами. Так или иначе, братья и сестры, но жизнь будущего предтечи Христа проходила до 30-летнего возраста более чем в строгих и тяжелых условиях. И мы читаем далее, о чем была проповедь Иоанна Крестителя, когда он пришел на Иордан крестить. И говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Это Евангелие от Матфея, 3 глава, 2 стих. По истолкованию святых отцов, именно за проповедь о Царстве Небесном святой Иоанн Креститель и был назван предтечей Господним. Ибо потом главным содержанием всех проповедей Сына Божия станет именно тема о Царстве Небесном, которую как бы предваряет проповедь Иоанна Крестителя. Такая проповедь была предназначена отвращать внимание слушателей от значимости земных царств и возводить их сознание к принципам небесной теократии. Блаженный Иероним Стридонский писал: «Иоанн Креститель первый проповедует Царство Небесное, так что за это преимущество свое почитается предтечей». Конец цитаты. По учению Евангелия стать подданными Небесного Царствия могут люди, еще живя на земле. Святой Кирилл Александрийский учил: «Царство Небесное – это оправдание верою и освящение Духом. Поэтому и в другом месте сказано: Царство Небесное внутри вас есть». Конец цитаты. Согласно со святителем Кириллом, блаженный Феофилакт так истолковал данный стих: «Под Царством Небесным он разумеет первое и второе пришествие Христа и добродетельную жизнь. Ибо если мы, странствуя по земле, жительствуем как бы на небе, чуждые страстей, то имеем Царствие Небесное». Конец цитаты. То есть, братья и сестры, живя на земле, мы уже должны почитать себя причастными Небесного Отечества. Апостол Павел писал, обращаясь к уверовавшим: «Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Послание к Ефесянам, 2 глава, 19 стих. И далее мы читаем об Иоанне Крестителе: «Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия: глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Апостол Матфей приводит это пророчество из пророка Исаии, чтобы подтвердить миссию святаго Иоанна Крестителя текстом из Ветхого Завета. Ведь свое Евангелие апостол и евангелист Матфей писал для иудеев. Посему при всякой возможности он подтверждал сказанное из закона Торы, пророков Набиим или из Писания Кетубим. Так в общении с иудеями поступал и Христос. Можно посмотреть Евангелие от Матфея, 22 глава, 40 стих. Так поступали его апостолы. Книга Деяний, 28-23. Блаженный Феофилакт под путем Господним понимает проповедь Евангелия, а под стезями, которые необходимо выпрямить, закон Божий. То есть благая весть Евангелия, братья и сестры, очень внимательно, благая весть Евангелия не упраздняет закона, но, напротив, усиливает его влияние на людей и делает его исполнение более эффективным, что и означает призыв: «Прямыми сделайте стези ему». Стезею называется путь закона, потому что он древний, и многие уже прошли по нему. И далее апостол Матфей предлагает нам описание внешнего вида святого пророка Иоанна Крестителя. Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищи его были акриды и дикий мед. Евангелие от Матфея, 3 глава, 4 стих. Истолковывая этот стих, блаженный Иероним пишет. Он говорит «из волоса, а не из шерсти». Одно служит для обозначения одежды крайне скромной из верблюжьего волоса, а другое – роскоши человека изнеженного. Если бы было сказано шерстяное. Пояс же кожаный, о котором был опоясан Илья, обозначал умерщвление, а следующее затем – а пищи его были акриды, дикий мед, показывает, что обитателю пустыни свойственна не изысканность в яствах, а только восполнение необходимого в человеческом теле. Конец цитаты. Вот такое истолкование предлагает Иероним Стридонский. Акриды. Что такое акриды? Это разновидность кузнечиков, вкушение которых не возбранялось Пятикнижием Моисея. Подобного строгого и уединенного образа жизни иудеи придерживались, чтобы очиститься от всякой нечистоты и скверны. Сказано, например, во второй книге Маковейской, 5 глава, 27 стих. «А Иуда Маковей удалился в пустыню и жил со своими приверженцами в горах по подобию зверей, питаясь травами, чтобы не сделаться причастным осквернения». С другой стороны, братья и сестры, внешний вид святаго Иоанна Крестителя поразительно напоминает внешний вид другого еврейского пророка, жившего в древности, а именно пророка Ильи, написано в книге Царств. Они сказали ему, человек тот весь в волосах и кожаным поясом подпоясан по чреслам своим, и сказал он, это Илья Фисфитянин, это 4 Царство. 1 глава, 8 стих. Дело в том, братья и сестры, что святой Иоанн Креститель пришел в этот мир в духе пророка Ильи. И сам Христос говорил о нем, если хотите принять, он есть Илья, которому должно прийти. Это Евангелие от Матфея 11:14. То есть пророк Илья, который живьем был взят на небо, еще явится в этот мир при его кончине. При кончине этого мира. Но Иоанн Креститель был пророком, подобным ему в духе и силе, как подобным Илье был пророк Елисей, сказано. «А почил дух Илиев на Елисее, и пошли навстречу ему и поклонились до земли». 4 Царство, 2 глава, 15 стих. В случае со святым Иоанном Крестителем на нем тоже опочил дух Ильи. И мы читаем далее. «Тогда Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему». Евангелие от Матфея 3:5. В данном стихе поражает то, что свое общественное служение Иоанн Креститель начинает не в городах и в весях, а в иудейской пустыне, куда люди, чтобы услышать его, должны были выходить к нему из своих домов. Таким образом, они как бы возвращаются ко временам Исхода и Моисея. И глас Господень вновь начинает звучать к ним в пустынных местах, где никто и ничто не может их отвлечь от богомудрия и духовного созерцания. И они начинают догадываться, что всему народу предстоит новый Исход, и, следовательно, нужен новый законодатель. Иоанн проповедует в пустыне, чтобы показать иудеям и тот духовный вакуум, в котором они оказались в результате сугубого подчинения механическому, внешнему, но не сердечному стремлению исполнить святой закон Божий. И мы читаем далее. «И крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои». Матфея 3:6. Обряд, который совершал на берегу Иордана Иоанн Креститель, у иудеев называется микве. Буквально это слово можно перевести как «скопление воды». Мы можем встретить это слово в Бытие, 1 глава, 10 стих. Также этим словом называется водный резервуар для омовения, на иврите тфила, с целью очищения от ритуальной нечистоты. Библия требует омыть тело водою. А в случаях нарушения ритуальной чистоты, как в результате прикосновения к мертвому телу или какому-либо иному нечистому объекту, так и вследствие нечистых телесных выделений, в частности, менструальных. Омовение в микве предписывается после родов, а также при переходе в иудаизм или при возвращении из языческой страны. Парадокс, братья и сестры, заключается в том, что Иоанн Креститель совершал обряд миквы, крещения, над всеми приходившими к нему из Иерусалима и Иудеи. Таким образом, он всех их объявлял нечистыми и оскверненными, и как бы призывал к всецелому обновлению веры, прозелитизму. Кстати, миквы признавалась совершенной только при полном погружении в воду. Ведь сейчас этот вопрос тоже он интересует православных, как они крестили, полное погружение или неполное. Рабби Моше бен Маймон Рамбан в своем монументальном труде «Мишне Тара», раздел 1, книга знаний, писал: «Закон о том, что очищение от всех видов ритуальной нечистоты производится в водах миквы, как сказано, и окунает в воду все тело свое». И Маймонид дает ссылку на книгу «Левит», 15 глава, 16 стих. Выучено из этой традиции, что окунание должно быть таким образом, чтобы в воду погрузилось полностью сразу все тело. Конец цитаты. То есть Иоанн Креститель крестил в полное погружение. Таким образом, устраняется вопрос о форме совершения крещения микве святым Иоанном Крестителем. «И многие крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои», то есть признавая свою оскверненность и религиозную несостоятельность. И далее мы читаем: «Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: порождение ехидны, кто внушил вам бежать от будущего гнева?» Блаженный Феофилакт дает следующее объяснение. Фарисей в переводе означает «отделенный», так как по своей жизни, по своим знаниям они отличались от других. Саддукеи не верили ни в воскресение, ни в ангелов, не в духа. Саддукеи в переводе значит «праведное», ибо седек – «праведность», они сами называли себя праведными. Конец цитаты. Далее нам придется более подробно говорить и о саддукеях, и о фарисеях, если мы будем говорить о последних днях Сына Божия, когда мы продолжим с вами уже не праздничное, а будничное изучение Евангелия от Матфея. Теперь ограничимся этим истолкованием. Единственное, что хотелось бы добавить здесь, по мнению крупного израильского историка Луи Финкельстайна, фарисеи были, выражаясь античным языком, плебеями, а саддукеи – патрициями. То есть фарисеи выражали веру бедных людей, а саддукеи – богатых. Итак, Иоанн Креститель обличает их, и тех, и других, поспешивших креститься у него. Далее он предлагает им: «Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму». Матфея 3 глава, 8-9 стих. Словами «Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму» Креститель указал по истолкованию блаженных Иеронима и Феофилакта на язычников, которые скорее по долгу службы должны были там находиться при большом стечении народа. Вероятнее всего, это были римские центурионы, которые всегда дежурили при большом скоплении народа. То, что иудеи кичились своим происхождением от Авраама, мешало им увидеть, насколько сильно они отличались от своего праотца. Блаженный Феофилак пишет: «Им служило к погибели то, что они полагались на свое благородное происхождение». Конец цитаты. На самом деле то, что эти люди происходили от патриарха Авраама, только усиливало их вину. Сказано: «Вот ты называешься иудеем, и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона, и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуй не красть, крадешь. Говоря, не прелюбодействуй, прелюбодействуешь, гнушаясь идолов, святотатствуешь, хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников». Это послание к римлянам, 2 глава, 17 по 24 стих. И далее мы читаем следующее предостережение саддукеям и фарисеям, произнесенное Иоанном Крестителем: «Уже и секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». Евангелие от Матфея 3:10. Блаженный Феофилакт неожиданно истолковывает эти слова в их применение к жизни христианских общин. Феофилакт пишет: «Секирой предтеча называет суд Христов деревьями каждого из нас. Итак, неверующий за это свое неверие посекается с корнем и ввергается в гиену. Всякое дерево, хотя бы оно от Авраама происходило, не приносящее доброго плода, оно секается. Не сказал «не принесшее», но «не приносящее», ибо всегда должно приносить плоды добродетели. Если ты вчера оказал милость, а сегодня похищаешь, то ты не угоден Богу. Такое дерево срубают и бросают в огонь, то есть огонь гиены». Конец цитаты. Не надо удивляться, что святые отцы многие обличительные слова из Библии, относящиеся к иудеям, воспринимают как относящиеся к христианам. Сказано: «Все это происходило с ними», то есть с древними иудеями, «как образы, а описано в наставлении нам», то есть христианам, «достигшим последних веков». 1 Коринфянам, 10 глава, 11 стих. Далее Иоанн Креститель начинает на Иордане говорить о Христе: «Я крещу вас в воде, в покаянии, но идущий за мной сильнее меня. Я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Евангелие от Матфея, 3 глава, 11 стих. Святой Иларий Пиктовийский пишет: «Крещенным в Святом Духе предстоит пройти через огонь суда, ибо лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Лопата необходима для того, чтобы отделять плодоносящих от бесплодных. Пшеница, то есть совершенные плоды верующих, которые будут собраны в житнице, указывает на то, что суд находится во власти Господа. А солома означает ничтожество бесполезных и бесплодных людей, которым предстоит сгореть в судном огне. Конец цитаты. Далее Иоанн Креститель восклицает: «Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Матфея 3:12. Святые отцы учат, что огонь Божий один, но каким-то таинственным образом для одних людей он является обжигающим и попаляющим и не источником света, черный огонь. А для других этот же огонь просвещающий, согревающий, вдохновляющий и источник света. Это по истолкованию святого Андрея Кесарийского. Слова предтечи «а солому сожжет огнем неугасимым» блаженный Феофилакт истолковал следующим образом: «Неугасим этот огонь, поэтому ошибается Ориген. когда говорит, что будет конец наказанию. Конец цитаты. В наше печальное время учение еретика Оригена открыто проповедуют на некоторых приходах и даже духовных учебных заведениях. Это, конечно, очень досадно. Далее следует у апостола Матфея описание события, церковное наименование которого «Богоявление» или более привычное для людей мирских «Явление Христа народу», то, что связано с крещением Господним и с праздником Богоявления. Апостол Матфей пишет: «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от Него». Иоанн же удерживал его и говорил: «Мне надо накреститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Евангелие от Матфея, 3 глава, 13 и 14 стих. Иоанн Феофилакт так объясняет поведение Иоанна Крестителя, который попытался удержать от обряда миквы крещения Господа Иисуса Христа. «Препятствует же ему Иоанн для того, чтобы видящие не подумали, что и он, как один из многих, крестится в покаянии». Конец цитаты. И далее мы читаем: «Но Иисус сказал ему в ответ: „Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду“». Евангелие от Матфея, 3 глава, 15 стих. Блаженный Иероним Стридонский так истолковал эти же слова: «Троякая причина была для того, чтобы Спасителю Иисусу принять крещение от Иоанна. Во-первых, чтобы, так как он родился человеком, исполнить всякую правду и смирение перед законом. Во-вторых, чтобы своим крещением утвердить значение крещения Иоаннова. В-третьих, чтобы, освящая воды Иордана, показать через нисхождение голубя пришествие Святаго Духа во время крещения верующих». Конец цитаты. В Евангелии от Луки сказано: «Иисус, начиная свое служение, был лет 30». Это Евангелие от Луки, 3 глава, 23 стих. Блаженный Феофилакт поясняет: «Господь крещается, будучи 30 лет, так как этот возраст воспринимает в себя все грехи. В первом детском возрасте много неразумия, во втором юношеском сильное пламя похоти и гнева, а в пору мужества – любостяжание. Итак, Господь выждал этот возраст, чтобы через все возрасты исполнить закон и освятить нас». Конец цитаты. Какая блестящая мысль у блаженного Феофилакта. То есть, братья и сестры, Христос своим детством освятил детство каждого из нас, своей юностью освятил юность, своим мужеским возрастом освятил зрелые годы в жизни каждого человека. И далее. «Тогда Иоанн допускает его. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И се глас с небес глаголющий: „Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение“». Евангелие от Матфея, 3 глава, 16 и 17 стих. Данное событие, братья и сестры, крещение Господне называется и днем Богоявления, потому что человек Иоанн Креститель первым из всех людей созерцал столь явственно тайну триединого Бога. Тайну, которую человек не смог бы вывести никаким логическим путем. Тайну, которой применимы известные слова учителя церкви Тертуллиана, который сказал: «Верую, потому что абсурд». То есть более чем непостижимо. «Предтеча зрит Сына Божия, стоящего в струях Иордана особо, зрит Духа Божия, который сходил, как голубь, особо, слышит глас Бога Отца с небес глаголющий особо, Иоанн сподобляется первым из людей так явственно быть озаренным трисиятельным светом триединого божества. Блаженный Иероним Стридонский так описывает крещение Господне. В крещении показывается таинство Святой Троицы. Господь получает крещение. Дух нисходит в виде голубя, и слышится голос Отца, дающего свидетельство о Сыне. А небеса открываются не через движение видимых составных частей, а для духовного взора. О них и Иезекииль говорит в начале своего свитка, что они были открыты, а голубь воссел на голову Иисуса. Конец цитаты. Вот так Иероним Стридонский пишет. В Библии о Святой Троице говорится достаточно много, как в текстах Ветхого, так и Нового Завета. Прежде всего, обратим внимание на тексты из книги «Бытие», где сказано: «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Бытие, 1 глава, 26 стих. Еще текст. «И сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас». Бытие 3.22. Здесь о Троице говорится во множественном числе. В то же время Писание категорично утверждает, что Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его. Это Бытие 5.1. Возникает звучание некого единства во множестве. В самой же полноте человеческой природы это единство раскрывается в троичном множестве начал единой человеческой души. «Сам же Бог мира да светит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Это 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. То же самое мы видим и в следующем тексте. «Сойдем же, — говорит Троица, — сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь». Бытие, 11 глава, 7-8 стих. Здесь глагол «сойдем» во множественном числе, а слово «Господь» — «Яхве» в единственном числе. Опять мы слышим о некоем единстве во множестве. Более того, братья и сестры, первый стих Библии тоже свидетельствует о единстве во множестве. «Берешит бара элогим эт гашамаем ве эт гарец». Дословный перевод данного стиха следующий. «Прежде сотворил они, боги, с небом и с землею». Как мы видим, еврейский глагол «бара» сотворил в единственном числе. А само первое имя Бога в Библии – «Элогим» во множественном числе. Кстати, разгадка может заключаться и в глаголе «бара» – «сотворил». Арамейское слово «бар» означает «сын». То есть Бог-Отец сотворил мир Сыном Своим. Это не противоречит учению Нового Завета о Господе Иисусе Христе. Сказано: «И открыл всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом». Это послание к Ефесянам, 3 глава, 9 стих. В то же время и о Святом Духе сказано: «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий, Кадеш Руах, Святой Дух Божий, носился над водой». Бытие, 1 глава, 2 стих. Итак, при сотворении мира присутствует и Отец, и Сын, и Дух Святой. Они суть единый Творец. О подобном единстве во множестве, о множестве лиц Святой Троицы, говорит и следующий стих из пророка Исаии, 48 глава, 16 стих. «Приступите ко мне, слушайте это. Я и сначала говорил не тайно. С того времени, как это происходит, я был там, и ныне послал меня Господь Бог и Дух Его». Вот, пожалуйста, тройственность. Но при этом нам известно, братья и сестры, что первый мир, который был створен Богом, пал. При начале восстановления Царства Божия Иисусом Христом и на земле, как на небе, мы видим, как и при начале первого мира, Духа Божия над водами. Слышим глагол Творца и зрим Сына, о чем мы прочитали выше. Учитель церкви Тертуллиан в своем слове о крещении обращал на сие внимание, что и первый мир творится при водах и парении Духа Святаго, и второй мир Нового Завета творится при водах и действиям Духа Святаго, Богочеловечеством Иисуса Христа и волею Бога Отца. А созданию человека предшествует собор всех лиц Святой Троицы. И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. Бытие 1.26. Блаженный Августин в своей книге «Беседа на бытие» подчеркивает, что слова «по образу» в единственном числе показывают, что существует единая сущность, природа Божия. Однако, когда Бог говорит «нашему», Он показывает, что один и тот же Бог не просто один, но существует более, чем одна Его ипостасная личность. Явившись Моисею, Бог таинственно указал на свою троичность словами «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. Это Исход 3.6. О прославлении Бога серафимами сказано: «Вокруг Него стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл, двумя закрывали каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал, и взывали они друг к другу, и говорили: «Свят, свят, свят, Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». Это пророк Исаия, 6 глава, 2 и 3 стих. Трехкратное прославление единого Бога нечто собой символизирует. Грамматическая конструкция следующих предложений тоже интересна в свете рассматриваемого вопроса. Например, есть такой текст в послании к римлянам 11.36. «Из Него, им и к Нему, Ему слава во веки. Аминь». Подобная конструкция в другом же стихе: «Все им и для Него создано». Это Колоссянам, 1 глава, 16 стих. Прямая цитата по данному вопросу: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Это Евангелие от Матфея, 28 глава, 19 стих. Даже главная заповедь о единстве Творца, «Шмо Исраэля Данай Лакейно Данай Хат», «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть», Второзаконие, 6 глава, 4 стих, оканчивается словами не «Господь один», а «Господь един», «Адонай Эхат». «Эхат» означает именно «един», хотя иногда это слово и понимается как «один», но скорее «один», «одно», как начало череды неких множеств. Множеств, соединенных чем-либо друг с другом или во имя чего-либо. Кстати, иудейский ученый Маймонид понимал опасность этого слова «эхат» для иудаизма и убрал его из 13 догматов веры иудеев, потому что опасался, что через этот термин люди могут выйти к христианскому учению о Троице. Если, например, о ком-то из вас скажут, что вы едины, думаю, вы спросите: с кем я един? Единство фактически предполагает единство между кем-то и кем-то, или чем-то и чем-то. Сама божественная любовь, о которой сказано «Бог есть любовь», первое соборное послание Иоанна 4.8, сама божественная любовь не есть только себялюбие. Тогда Бог являлся бы источником эгоизма. Ведь если Бог любовь, то Он всегда любовь и до сотворения мира. Но что Он любит до сотворения мира? Себя? В этом случае Бог бы являлся бы источником эгоизма. Напротив, Бог есть любовь, Бог Отец любит Бога Сына, Бог Сын любит Бога Отца, и Отец и Сын пребывают в любви Духа Святаго. Все три лица Святой Троицы пребывают в любви. Разве не к этой любви мы призываемся словами «Да будут едино, как мы едино»? Евангелие от Иоанна 17:22. Блаженный Августин писал: «Если любовь, которую Отец любит Сына, а Сын любит Отца, невыразимо являет общность обоих, то разве не уместнее всего назвать Духа Святаго, общего для обоих, самою любовью?» Конец цитаты. Через Духа Святаго действительно и мы являемся причастниками сей божественной любви, по слову апостола Павла, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Это послание к Римлянам, 5 глава, 5 стих. Сущность Бога одна, а лиц именно несколько. Хотя в них нет счета, как учат святые отцы. Обратите внимание на следующий библейский стих. «Дабы утешились сердца их, соединенные в любви для всякого богатства, совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца, и Христа». Вот это, видите, опять тройственность. «Для познания тайны Бога и Отца, и Христа». Это послание к Колоссянам, 2 глава, 2 стих. Некоторые считают, что счет в лицах есть в ипостасях, так как сказано: «Я сказал, иду к Отцу, ибо Отец мой более меня». Подобный текст надо сопоставлять с другими путем смысловых совмещений, находить золотую середину. Давайте проведем подобное сравнение. Например, сказано: «Отец мой более меня». Евангелие от Иоанна 14:28. И другие тексты: «Я и Отец одно». Тоже от Иоанна 10:30. И следующий стих: «Я не один, но я и Отец». Евангелие от Иоанна 8:16. Здесь явно говорится о двух природах во Христе: божественной и человеческой. То, что божественная и человеческая природа Христа при соблюдении неслиянности реально существует, подтверждают и показывают два следующих текста: «Видевший меня, видел Отца». «Как же ты говоришь, покажи нам Отца?» Это Евангелие от Иоанна, 14 глава, 9 стих. И другой текст: «Ибо в нем обитает вся полнота божества телесного». Послание к Колоссянам, 2 глава, 9 стих. Об отсутствии счета в лицах Святой Троицы. Что такое счет? Один плюс один плюс один. Это отсутствует. А об отсутствии такого счета в лицах Святой Троицы святой Иларий пишет: «Если мы допустим сотоварищество, то есть множественность в Боге, мы исключим идею единичности и одиночества». Конец цитаты. Святитель Амвросий добавляет: «Когда мы говорим, что Бог один, то единство исключает множественность богов и не предполагает количество в Боге». Конец цитаты. То есть схема один плюс один плюс один недопустима. Схема первый, второй, третий еще более недопустима. Когда мы говорим о Святой Троице, приемлемо только одно. Один равно трем или три равно одному. Следовательно, когда Сын Божий страдал, возрастал, алкал и жаждал, то здесь проявлялась его истинная человеческая природа. А когда мы читаем: «Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, ибо если не веруете, что это я, то умрете во грехах ваших». Это Евангелие от Иоанна, 8 глава, 24 стих. это можно сравнить с Второзаконием 32-39 и с Исходом 43-10. По-гречески вот это выражение «это я», когда Христос говорит «это я», звучит как «я есть». Речь идет о том, в руках которого и жизнь, и смерть. Он сам говорил о себе: «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь». Откровение, 1 глава, 18 стих. Есть подобное свидетельство о Христе в Ветхом Завете. Пророк Иеремия, 23 глава, 5-6 стих. «Вот наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. В одни его Иуда спасется, и Израиль будет жить безопасно. И вот имя его, которым будут называть его, Господь, оправдание наше». Здесь имя Христа предлагается четырехбуквенным именем Яхве. Вы можете проверить это по любому изданию еврейского текста Библии, если будете смотреть Иеремию, 23 главу, 5-6 стих. Но все же, братья и сестры, тайна Пресвятой Троицы, вот мы говорим об этой тайне в день Богоявления, при всей убедительности православных аргументов остается тайной веры и раскрывается в трясиятельном свете чистым и ищущим сердцам. И хотя современные либеральные богословы проповедуют христоцентризм, православное богословие остается тринитарным. Каждое молитвенное правило и каждое таинство Церкви начинается молитвенным обращением ко всем лицам Святой Троицы во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Это и есть вера отеческая и вера православная. Некогда Августин Блаженный шел по берегу моря и рассуждал о тайне Святой Троицы, которую эту тайну Иоанн Креститель созерцал во время крещения Господня при Иордане. И Августин пытался понять эту тайну. Он написал очень большую книгу, она называется «Троица». И когда вот он шел в этих своих раздумьях, он вдруг увидел на берегу моря мальчика, который брал воду своими детскими ручками, подбегал к ямке, которую выкопал своими ручками, и лил туда эту воду. Августин спросил: «Что ты делаешь?» Мальчик сказал: «Я хочу вот это море перелить в эту ямку». И для Августина это был ответ от Бога, что тайну Бога мы никогда до конца не сможем познать, потому что эта тайна, она непостижима. Предание Церкви учит, что когда Христос входит в воды Иордана, об этом свидетельствуют и тексты, богослужебные тексты, связанные с праздником Богоявления, крещения, Иордан испугался, вода испугалась, когда Творец входит в струи воды, и Иордан возвратился вспять. То есть произошло нечто подобное, как было в одни после смерти Моисея, в дни Иисуса Навина, когда ковчег Завета переносили через Иордан, то вода тоже испугалась и отбежала в сторону, потому что в ковчеге было присутствие Божие. А Христос – это ковчег, его тело, его человеческое тело – это ковчег, в котором присутствует Слово Бога. Ведь Христос называется Логосом. Если он Логос, то это тот самый Логос, о котором сказано: в начале было Слово. Это то самое Слово, речением которого, десятью речениями которого Бог сотворил небо и землю. И если некоторые люди говорят, что Христос тоже был сотворен, это такое ошибочное есть мнение свидетелей Иеговы, других арианствующих еретиков, сектантов, то таким образом эти люди, они представляют, что когда-то Бог был без своего слова. А разве мы можем представить Бога, что он когда-то был немым, без своего логоса? А ведь именно о логосе, слове, о второй ипостаси сказано: «И слово стало плотью и обитало с нами, полной благодати истины». То есть когда Христос родился. И когда вот Иоанн Креститель увидел Сына Божия, стоящего в струях воды Иордана, особо, Духа Святаго в виде голубиного особо, и услышал свидетельство Бога Отца о Сыне. Вот это был момент богоявления. Поэтому этот праздник имеет два названия. Он называется и День Крещения Господня, но он также является и Днем Богоявления. Для нас очень важно в этом празднике осознать, что свидетельство об Иисусе Христе дается Его Отцом. Христос прямо учит в Святом Евангелии, что если Он сам будет свидетельствовать о себе, не надо принимать этого свидетельства. Свидетельство должно быть извне, оно должно быть со стороны. Были разные деятели, которые создавали религиозные системы, там Мухаммад, Будда, Конфуций. Но эти люди сами свидетельствовали о себе. А если говорить о Христе, то при Иордане прозвучал голос Бога. И Он сказал об Иисусе из Назарета: «Сей есть Сын Мой возлюбленный». И вот это свидетельство о Богочеловечестве Иисуса Христа, которое прозвучало с небес от Бога Отца, это есть для нас краеугольное основание, почему мы верим в Иисуса Христа как в Сына Божия. Потому что с небес голос Бога Отца засвидетельствовал, что в Сыне Своем Бог Отец имеет благоволение. То есть через Сына благоволение ко всему роду человеческому. Помните, как вот были у нас рождественские дни, и мы с вами пели, что слава Вышних Богу, и на земле мир, в человеце благоволение. То есть, когда Христос рождается в этот мир, через Его рождение в этот мир, божественная воля, благоволение о спасении рода человеческого достигает нас. И в то же время, когда Христос крестится, свидетельство тоже звучит с небес. Во время Рождества это свидетельство ангелов. А вот при водах Иордана, когда Сын Божий крестится, это свидетельство уже непосредственно Бога Отца о Своем Сыне. И мы это свидетельство принимаем, мы с Ним соглашаемся, и поэтому мы называем себя христианами, то есть христовыми. Итак, братья и сестры, сегодня мы рассмотрели очень важные такие моменты из Слова Божия, которые нам дают возможность лучше понять значение этого праздника, что такое День Крещения Господня, что значит для нас Богоявление. Во время этого праздника происходит освящение воды. На этот праздник освящается вода. Что означает эта священная вода? В русской церкви принято употребление этой воды называть как причастие святой водой. Это, конечно, не есть тело и кровь, это очевидно, но эта вода, как мы читаем в требнике, скачущая в жизнь вечную. То есть в течение года, сохраняя крещенскую воду, мы, когда оказываемся в состоянии скверны, когда оказываемся в состоянии какого-то греховного такого давления на нас, или к нам домой пришел какой-то человек, он ушел, а мы чувствуем вот какую-то такую тяжелую атмосферу, которая осталась после него, вот эту воду мы должны доставать и окроплять и себя, и наше жилище. Если обычной святой водою освящаются только какие-то священные предметы, там стол можно покропить, себя можно покропить, своих родных и близких, то богоявленской водою освящается все. И скотный двор освящается этой водою, и все помещения, которые есть в нашем жилище. Потому что эта вода, она как раз защищает от скверны, потому что сама она свята, лишена любой скверны. И эта вода сохраняется в домах православных людей, она не испаряется, она не покрывается плесенью, она сохраняется. Это тоже такое видимое чудо, осязаемое свидетельство о святости этой воды. И святую воду надо пить. Крещенскую, богоявленскую воду мы пьем. Пьем натощак по утрам. И мы имеем также просфоры дома или антидор. То, что мы дробим, чтобы на каждый день, когда мы пьем крещенскую воду натощак с утра, мы бы еще и кусочек просфорки или антидора тоже употребили бы. Соединенное с крещенской водой, это принесет нам Божье благословение и такое великое духовное утешение, велие духовное утешение. У нас телефонный звонок, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер, отец Олег. Это да. Радбожик Сергий.
Очень приятно.
Но будьте добры, вот есть изображение иконы преподобного Андрея Рублева.
Так.
Вот как можно объяснить изображенных там вот ангелов и так далее? Вот никак не могу понять. Хоть коротенько расскажите, пожалуйста. Спасибо вас, Господь.
Я так понял, что вы имеете в виду Троицу Андрея Рублева. Это известная икона. Она находится, к сожалению, в Третьяковской галерее. Ее пока не вернули церкви. Она писалась для того самого храма в Троице-Сергиевской лавре, где находятся мощи преподобного Сергия. И Рублев не просто писал эту икону, он изучал, как свет в течение дня в этом храме он падает на то место, где находится эта икона. Поэтому, как бы хорошо ее не содержали в Третьяковской галерее и не заботились о правильном освещении, вытащенная из контекста иконостаса, она, конечно же, многое теряет. Что изображено на этой иконе? На этой иконе изображено явление Аврааму, трех божьих ангелов под Маврийским дубом. Три ангела, которые пришли к Аврааму, они являются иконой триединого Бога. Слово «икона» это не означает только вот доску, на которой что-то написано. Слово «икона» это образ. Каждый человек тоже является иконой Бога. Первая икона, кем была создана? Богом, когда Бог создал человека по образу и подобию своему. И когда Господь явился Аврааму в виде трех ангелов, это была икона Троицы, которую духовными очами созерцает Авраам. И приветствуя троих, Авраам собеседует с одним. Опять мы видим здесь единство во множестве. Но наше время подходит к концу. Мы помолимся о здравии Сергия, Серафима, Любови, Зиновия, Владимира, Антониды, Петра, Андрея, Виктора, Екатерины, Валерия, рабе Божией Игоре со сродниками, заключенном Валерии, рабе Божией Зинаиде с ее чадами Александром и Вадимом. И об упокоении новопреставленного Валерия, новопреставленной Пелагии, Павла, Владимира, Марии, Татьяны, Владимира, Елизаветы, Натальи. Как обычно, и спрашиваю ваших молитв за то служение, слово и литургии, которое мне приходится совершать. Спаси вас, Христос!